эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У парламентской комиссии по резонансному делу об убийстве подростков на улице Харава может быть сразу два итоговых заключения.
То, что оппозиционные депутаты называют нарушением, представители правящей силы считают просто упущением.
Южная Осетия скорбит по Александру Захарченко. На похороны лидера самопровозглашенной ДНР Анатолий Бибилов отправился лично.
Конечно, чисто по-человечески, Донецкая республика воспринимается южными осетинами как явление очень близкое.
В Сухуми установили декоративные лавки счастья. В тот же день их сломали. О жизни и патриотизме размышляет Изида Чаня.
Вот и летят ко мне фонари, вытаскиваются из земли роскошные цветущие ёлки, выковыриваются на дорогах лежачие полицейские. И все это на фоне постоянных разговоров о патриотизме и любви к родине.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
В России сегодня отдают дань памяти жертв нападения террористов на школу в Беслане в сентябре 2004 года. В этот день, 14 лет назад, в здании, захваченной боевиками школы, произошли два мощных взрыва, после чего начался штурм. В результате событий 1-3 сентября погибли 334 человека, 186 из них – дети. В Москве в 13 часов 5 минут, время первого взрыва, в небо запустили белые воздушные шары. В центре города прошел митинг без слов, участники которого возложили цветы и венки к монументу в память о жертвах трагедии в Беслане, а также оставили у него детские игрушки. Жители российской столицы сегодня также собираются в местах совершения других терактов последних десятилетий. У театрального центра на Дубровке, в переходе на Пушкинской площади и на месте взрывов в жилых домах на Каширском шоссе и улице Гурьянова. Вечером в Санкт-Петербурге движение «Весна» проведет ежегодную памятную акцию. На Малой Садовой будут гореть 334 свечи, по одной на каждого погибшего. Руководитель службы оперативной информации ФСБ России Сергей Беседа заявил, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы. По его словам, к таким выводам пришли специалисты ФСБ, направленные в Донецк для помощи в расследовании убийства. «Мы думаем, что это определенно так», — заявил Беседа. Служба безопасности Украины эти обвинения отвергли. Ведомство настаивает на том, что главу сепаратистов убили либо в результате внутренних разборок в регионе, либо его устранили сами российские спецслужбы. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Киев не посылал в Донецк никаких диверсионно-разведывательных групп, а те, кто те люди, которых власти ДНР задержали по подозрению в убийстве, он не знает. Европейские дипломаты решили еще на 6 месяцев продлить санкции, введенные против России за аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины. Об этом заявил в своем твиттере корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвик. По его словам, решение будет подтверждено на заседании послов 5 сентября. О том, что послы 28 стран Евросоюза согласовали в понедельник продление индивидуальных санкций против России, подтверждает ТАСС. По его словам, по словам собеседника агентства в Совете Евросоюза, решение утвердят на плановом заседании, затем одобрят в Совете ЕС и внесут в официальный журнал Евросоюза. Нынешние меры, касающиеся аннексии украинского полуострова, действуют до конца января 2019 года с возможностью продления. В черном списке 155 граждан после гибели Александра Захарченко, 154 и 44 организации. Эти санкции были введены 17 марта 2014 года. С тех пор они неоднократно продлевались и дополнялись. 31 июля этот список пополнился 6 компаниями, занятыми в строительстве моста в Крым. Лицам из этого списка запрещен въезд в ЕС, их активы на территории Евросоюза замораживаются, им нельзя вести там бизнес.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко предложил парламенту переименовать Киевскую улицу Ивана Кудри в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Об этом заявила представитель президента Верховной Рады Ирина Луценко, передает Униан. Она назвала Кудрю террористом и чекистом, который действовал против украинского национально-освободительного движения. Иван Кудря был советским разведчиком, руководителем диверсионных групп в оккупированном немецкими войсками Киеве. Он был расстрелян нацистами в 1942 году. Ранее с предложением предложением увековечить память Макеина в городской топонимике выступила парламентская фракция «Народный фронт». Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Владимир Путин мечтает о развале Евросоюза. Об этом он рассказал шведскому телеканалу СВТ. Ведущий рассказал собеседнику об инциденте с главой партии «Шведские демократы». Отвечая на вопрос шведского радио о ценностных ориентирах, тот не смог сделать выбор между Путиным и Макроном. Комментируя этот случай, Макрон заявил, что шведский политик не должен считать ориентиром Россию, которая менее развита в вопросе прав человека, нежели Франция. В то же время французский президент признался, что уважает лидерские качества Путина. По словам Макрона, Европа и Россия должны совместно выстроить новую архитектуру безопасности. Европа больше не может опираться на США как единственного гаранта защиты, сказал Макрон. Ранее, во время рабочего визита в Хельсинки, Макрон говорил, что Евросоюзу требуются стратегические отношения с Россией ради международной стабильности. Он призвал обновить взаимодействие с Москвой по таким вопросам, как кибербезопасность, оборона и стратегические связи. В Государственной Думе России призвали проверить издание «Медузы» на наличие иностранных источников финансирования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ранее на сайте российского государственного телеканала Russia Today был опубликован материал, в котором утверждалось, что «Медуза» получает гранты от бывших партнеров американского миллиардера Джорджа Сороса. Две иностранные организации якобы профинансировали деятельность издания в 2017 году. Представители «Медузы» пока не прокомментировали появившуюся информацию. Закон о так называемых иностранных агентах действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью, должны регистрироваться в специальном реестре. «Медуза» — русскоязычное интернет-издание, которое базируется в Латвии.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Скандал назревает в парламентской комиссии по расследованию резонансного дела об убийстве подростков в Тбилиси, созданное на волне массовых акций протеста, повлекших за собой отставку главного прокурора. Комиссия должна была выявить правонарушения в ходе расследования. Сегодня стало известно, что представители власти в комиссии не разделяют доводы оппозиции и разработали альтернативное итоговое заключение. С подробностями Мзия Парисишвили.
Слова оппозиционного депутата Элены Хоштария коллеги из правящей грузинской мечты восприняли в штыки. Она упомянула слово «бойкот» ввиду того, что в минувшие выходные депутаты-мечтатели не присутствовали на заседаниях Временной следственной парламентской комиссии. Между тем, работа комиссии, в которой в большинстве представлены депутаты от Европейской Грузии, подходит к концу. За последние три месяца работы она должна была выявить нарушения в ходе расследования нашумевшего убийства двух подростков в центре Тбилиси на улице Хурава и попытки действующих чиновников вмешаться в ход следствия с целью сокрытия фактов, если таковые имели место. В эти выходные комиссия работала над итогами заключения, касающимися действий прокуратуры и МВД в этом деле. Отсутствие депутатов от правящей силы оппоненты объяснили нежеланием разделить критические оценки в адрес следственных структур. «Это несправедливо и неколлегиально», – заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. По его словам, они поздно получили от коллеги из оппозиции рабочий вариант текста, поэтому им пришлось в эти выходные его изучать. В итоге же пришли к выводу, что лучше создать свой вариант текста, поскольку их выводы кардинально не совпадают с выводами депутатов от оппозиции. Последние в результате опроса пострадавших, а также министров, пришли к выводу, что при расследовании дела были нарушения, говорит депутат от Европейской Грузии Ираклий Абесадзе.
В заключении детально представлены факты, требующие возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности следователей МВД и прокуратуры, а также других должностных лиц этих ведомств из-за выявленных нами нарушений.
Но то, что оппозиционные депутаты называют нарушением, представители правящей силы считают просто упущением, говорит депутат Дмитрий Цкетишвили.
Однозначно нарушений не было, были недостатки. Их было много, но чтобы эти прорехи повлияли на ход расследования, такого не было. Также не выявилось то, что кто-то кого-то покрывал.
А лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе добавил.
Считаем, что выявленные нами доработки в ходе следствия повлияли на качество вещественных доказательств, но политического, ведомственного вмешательства в судебный процесс не было. В заключение мы внесли очень строгие рекомендации, потребуем, чтобы они были выполнены для искоренения проблем, выявленных нами в ходе следствия.
О каких рекомендациях и проблемах идет речь, представители правящей силы не стали уточнять, предложив обществу подождать еще несколько дней. Таким итогом работы комиссии отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе остался недоволен. Он убежден, что в ходе работы комиссии, большая часть которой передавалась в прямом эфире, были выявлены лица, которые должны предстать перед правосудием.
Здесь уже о подозрениях речи нет. Все говорит о том, что имело место покровительство убийцам моего сына. И не только убийцам, покрывали тех следователей, прокуроров, главного прокурора, которые замешаны в этом деле. Мы должны раз и навсегда положить конец избирательному правосудию в нашей стране.
Судя по сегодняшним заявлениям, у парламентской комиссии будет два варианта заключения по расследованию оппозиции и власти. Хотя до окончательного заседания и принятия итогового заключения остается несколько дней. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинская делегация во главе с президентом самопровозглашенной республики отправилась в Донецк на похороны погибшего в пятницу лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Это не единственный признак скорби в республике, причем наш обозреватель Мурат Гукимухов считает ее вполне искренней. Почему, из чего состоит это сочувствие и что скрывалось и, возможно, продолжает скрываться за сотрудничеством в клубе самопровозглашенных республик, он рассказал в Вадиму Дубнову.
Анатолий Бибилов поехал на похороны Захарченко. И вообще, злые языки утверждают, что чиновным в Фейсбуке в Южной Осетии в пятницу все, как по команде, начали вывешивать траурные знаки. А насколько это правда и как вообще выглядит эта государственная скорбь, ну и, скажем так, обычно человеческая, если она есть?
На самом деле имеет место и то, и другое. С одной стороны, конечно, чисто по-человечески, Донецкая, самопровозглашенная Донецкая республика и воспринимается южными осетинами как явление очень близкое. С одной стороны, это и какая-то аналогия истории. Да? Вот тут очень много точек соприкосновения. Южным осетинам, надо отметить, всегда было обидно термин сепаратисты. Они никогда себя таковыми не считали. И вот они всегда настаивали на том, что они сами являются жертвой какого-то вот такого несправедливого процесса исторического, да, в котором они совершили единственно правильный выбор. И вот Донбасс, Приднестровье и Донбасс, они воспринимались как подтверждение их правоты, конечно. Как некие исторические братья, которые в глазах у Южной Осетии формировался целый клуб таких спорных территорий с пророссийской ориентацией. И в этом клубе, несмотря на то, что самая маленькая Южная Осетия, она ощущала себя, для себя такое почетное, значимое место. Да, если во главе стола, то по правую руку от Тамады уж точно. Потому что она, с одной стороны, в отличие от них, от всех, была признана Россией. Она видела свою такую историческую миссию в помощи, значит, младшим братьям по этому клубу, младшим братьям, хотя они в 10 раз больше по численности, но или даже больше, да, но тем не менее они не признаны, у них как бы более такой шаткий статус. Южная Осетия воспринимала вот эту ситуацию с Донбассом как возможность быть полезной России по-настоящему. То есть не просто быть союзником с протянутой рукой, да, а вернуть союзнический долг. Отблагодарить за 8-й год, например, да, за признание, за защиту. Я не нахожусь на территории республики, я просто поговорил с людьми. Ну, люди действительно сочувствуют. Я не скажу, что это год открыла всю Южную Осетию, там женщины надели черные платки, да, но сочувствие, безусловно, есть, безусловно, люди переживают. Им это ощущение близко, ощущение потери таких значимых людей, сопротивления, да. Тем более, значит, Захарченко много раз бывал в Южной Осетии, а это приятно. Это, конечно, значит, вот страны Донецкой Народной Республики, там, Луганской Народной Республики, был такой почетный пиетет к Южной Осетии, к маленькой Южной Осетии, они вот это так называемое вот это сотрудничество на официальном уровне, оно давало ощущение полнокровного государства, полнокровных межгосударственных отношений. Это то, что очень приятно, на самом деле, которые вот спустя там 20 лет конфликта или даже больше, начинают вдруг себя ощущать полноценным государством.
Как выглядит официальная скорбь?
Югосинская делегация во главе с президентом республики поехала на похороны Захарченко вот в Донбасс, куда больше. Это же не просто не телеграммы, сами поехали. Мне кажется, это вот такой знак подчеркнутого уважения.
Насколько известно или насколько не очень известно, во времена Захарченко и при участии Захарченко были такие не вполне очевидные связи экономического свойства или полуэкономического свойства между Южной Осетией и Донецком. Южная Осетия выполняла роль такого неформального посредника в деликатных сделках, видимо, да? Вот что про это известно? И что теперь с этим будет?
На самом деле, выполняла или собиралась выполнять, вот доподлинно неизвестно. Потому что все было на уровне намерений. А реализовывались эти намерения или нет, например, мне ничего не известно. Но вот в последний визит Анатолия Дебилова в Донецкую Народную Республику, вернее, последний визит югосинской делегации во главе с Анатолием Дебиловым, да, где его сопровождали министр экономики, значит, руководитель торгово-промышленной палаты и так далее. Вот там обсуждались именно экономические вопросы. И при том вопросы, ну, к которым Южная Осетия имеет самое маленькое отношение. Например, Анатолий Дебилов говорил о развитии связи в отношении банковского сектора. О том, что Южная Осетия будет развивать какие-то банковские секторы в Донецкой Народной Республике. Или о том, что предполагаются какие-то соглашение в области, значит, угля и стали. Согласитесь, все это выглядит по меньшей мере странно. Маленькая республика с населением 50 тысяч человек с добровольческой экономикой собирается развивать банковский сектор 2-миллионного региона, расположенного от него там на расстоянии 1000 километров. Очевидно, что речь идет о том, что, вот, и, что это сотрудничество будет идти формально от лица Южной Осетии. А никто, наверное, российских компаний, да, за этим сотрудничеством стоять не может. Ну, это очевидно. Вот. Другое дело, насколько это сейчас реализуется в полном объеме, это другой вопрос. Многие российские эксперты говорят о том, что эти инициативы Цхинвала, они излишне, о том, что целый ряд российских компаний и банков, они, называется, с открытым забралом работают по Крыму, а значит, им нечего терять и в плане сотрудничества с Донбассом, но, тем не менее, такой диалог существует. Я думаю, что речь идет не о том, что насколько эти инструменты проработаны или не проработаны. А здесь как раз-таки все просто. Вы открываете юридическое лицо на территории Цхинвала, формально, да? И оно работает где угодно. Здесь вопрос не возможности или невозможности реализации, а вопрос целесообразности. Как бы сейчас, насколько я знаю, как я слышал, российским компаниям, которые пострадали в результате, значит, работы на крымском или донбасском направлении, внутри России даются, значит, такие очень хорошие преференции для того, чтобы отбить потери, да? И в этой связи, ну, захочет кто-нибудь с этим связываться или нет? В этом вопрос. Захочет ли какая-нибудь российская компания вот входить в эти воды? А с точки зрения возможностей вопрос не стоит.
Рассказывал наш обозреватель Мурат Гукимухов. С ним общался мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Около 50 сотрудников общественного вещателя Грузии сегодня опротестовали новые трудовые соглашения, предложенные менеджментом компании. По мнению профсоюза организации, контракты, предусматривающие почасовую оплату, предоставляют менеджменту возможности избавления от сотрудников. В трудовые отношения вдавался Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня общественный вещатель распространил заявление в связи с изменением рабочего графика сотрудников. Как отмечается, из организации никого не увольняли, кроме тех нескольких человек, которые фактически не ходили на работу. Остальным вещатель предложил изменения в трудовом договоре.
В последние дни распространяется ложная информация о количестве сотрудников, которым якобы изменили условия договора. На самом деле речь идет о 70 сотрудниках, которые были своевременно оповещены об изменении условий договора. В соответствии с ними оплата труда будет осуществляться исходя из расчета съемочных дней.
Сотрудники заявили, что им фактически навязывают увольнение. Этот процесс коснется 150 человек, говорит Иракли Микиашвили.
Я был в отпуске, когда они позвонили и предложили новые условия. Когда я пришел, они заявили, что прошлое соглашение аннулировано и теперь будет действовать новое, с почасовой оплатой труда. Когда я спросил, на что я могу рассчитывать, они сказали, что позовут, когда я им буду нужен, а могут и вовсе не позвать. Я видеомонтажник информационной программы. Кого они обманывают? Они просто пытаются умерить страсть.
С аналогичным заявлением выступил Леван Гулбани.
Вызывают сотрудников со стажем 20-25 лет. Пытаются подсунуть какую-то бумажку, написанную непонятно на основании каких заключений. В менеджменте говорят абсолютно абсурдные вещи. Мы обратились к юристам с просьбой оценить наши шансы на продолжение деятельности, ведь у всех у нас семьи. Нас не уволили, просто говорят, что позовут нас, когда сочтут необходимым, а могут и вовсе не позвать.
В ассоциации молодых юристов говорят, что будут защищать интересы работников общественного вещателя. По словам главы организации Сулхана Саладзе, оправдались худшие ожидания юристов.
К сожалению, людям раздали документы, написанные по одному шаблону, согласно которым менеджмент компании не дает никаких гарантий, что предоставит сотрудникам хоть один трудовой день. Фактически этот документ означает одно – увольнение. Если эти люди не согласятся с предложенными условиями, мы готовы обеспечить им первичную правовую поддержку.
А по словам председателя независимого профсоюза журналистов Нино Зауташвили, сотрудники требуют вмешательства парламента и правительства.
У руководства нет никакого плана. В одночасье кто-то решил, что надо сократить этих людей и нанять новых. Мы требуем в присутствии всех СМИ обстоятельных объяснений от менеджмента компании, по каким причинам идет увольнение опытных сотрудников. Разумеется, менеджмент не назовет точной цифры, чтобы это не выглядело как массовое увольнение. С помощью различных ухищрений они пытаются мелкими группами по 10-20 человек вывести процесс на финишную прямую.
Прозвучавшие сегодня обвинения в менеджменте ОВГ назвали абсурдными. По словам главы информационной службы Георгия Гвирмрадзе, в прошлые годы было трудоустроено больше кадров, чем это было необходимо компании. Однако их никто не увольняет.
Мы не отказываемся от этих людей. Напротив, мы предлагаем им соглашение, которое оставляет возможность в случае необходимости воспользоваться их опытом. Мы ни от кого не прячемся и открыты к диалогу с любыми заинтересованными сторонами, если в этом возникнет надобность.
В целом, согласно разъяснениям Гвимрадзе, в подавляющем большинстве новые контракты будут оформлены с техническим персоналом компании. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В этом году 1 сентября пришлось на субботу. В Абхазии этот день специально сделали рабочим, чтобы школьники приступили к занятиям именно в День знаний. В первой сухумской школе побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
С Днем Знаний нынче разнобой. В Грузии, насколько знаю, учебный год начинают 15 сентября. Студенты в Абхазии тоже начнут заниматься с середины сентября. В Южной Осетии его начало перенесли с 1 на 5 сентября. Это решение связано с годовщиной Бесланской трагедии. А в России и вовсе в разных регионах по-разному. В Москве, например, занятия в школах и вузах начались сегодня, в понедельник 3 сентября, а в каких-то других местах, где учебная шестидневка, как и заведено 1 сентября. В Абхазии же еще около полугода назад нашли решение. Сделали выходным один из будних дней, который затесался среди других нерабочих дней, а вместо него объявили рабочий субботу 1 сентября. И таким образом для 27 400 учеников 156 школ республики, освещенной традицией, традиции день 1 сентября стал, как и положено, первым днем нового учебного года. Эти цифры были проведены министром образования и науки Адгуром Кокоба на состоявшейся накануне встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Кроме того, прозвучали и такие. В первый класс идут около 2600 детей. В 11 класс перешли 1950 учеников. В стране 39 детских садов. В этом году туда идут 1972 ребенка. Правда, заявок на поступление в детсад было в два раза больше, но пока в республике нет возможности все их удовлетворить. Кокоба отметил в ходе встречи, что около 50 школ нуждаются в ремонте. В этом году продолжаются работы по строительству новых школ в городе Гагра и в селе Тхина Ачимчирского района, которые войдут в строй действующих в 2019 году. Нынче открывают двери колледжей и учреждения среднего профессионального образования, которых в стране 5. К новому учебному году министерство выпустило 15 наименований учебников. Они уже распределены по районам для бесплатной раздачи учащимся. Но учебники, издаваемые на территории Российской Федерации, родителям приходится покупать по подсчетам, чтобы обеспечить всеми учебниками детей с 1 по 11 классы, нужно более 100 миллионов рублей. Министерство занимается переговорами с российскими издательствами, чтобы купить авторские права на выпуск учебников в Абхазии. И еще одной проблемой является отсутствие хранилища для книг. Этим летом был опубликован приказ министра Кокоба о повсеместном введении в республике школьной формы. Она появилась в Абхазии вновь лет 15 назад, но только в части школ. Каждая школа по согласованию с родительским комитетом выбирает фасон формы. Министерство дало распоряжение всем районным отделам образования составить списки родителей, которые не имеют материальной возможности приобрести школьную форму. Премьер-министр выделил деньги и была закуплена форма для 480 учеников. В дальнейшем планируется предусмотреть в бюджете Минобра суммы для оказания помощи таким семьям. В центре внимания в День знаний в школах всегда первоклашки. Вот и в Сухумской абхазской средней школе номер 1 имени Баграта Шинкуба, куда я приехал утром в субботу, торжественная линейка по случаю начала учебного года была организована таким образом, что учеников из других классов, включая подготовительные, выстроили по окружности компактного школьного двора, а 78 учеников трех первых классов, каждому из которых вручили наполненные гелием воздушные шары, расположили перед ступеньками и на ступеньках входа в трехэтажное здание школы. После окончания линейки школьники поднялись в классы. Я на второй этаж, в первый В, где учительница Астанда Зауровна Харчилава. Завуч школы Зинаида Какалия выступала, как и все, на абхазском языке, но в какой-то момент перешла на русский, когда отмечала заслуги педагогов школы, подготовивших детей так, что они завоевывают массу первых мест на республиканских олимпиадах по разным предметам.
Да, 19 победителей, вы понимаете? В республике больше всех дали победителей. Это Евгения Нуна Константиновна 9 человек дала. Раиса Ивановна 5 человек дала. Астанда Зауровна 3 дала, но зато по двум предметам дали. Все они, одна лучше другого, такая молодая, уже победителей дает. Вот такие они все. Я горжусь ими. Вот такие учителя работают в этой школе. Понимаете?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ. Кавказ.
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Тбилисский городской суд взял под стражу на время следствия лидера ультранационалистического движения «Национальное единство Грузии» Георгия Челидзе, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Челидзе задержали 31 августа в рамках уголовного дела, начатого из-за видео, размещенного на Facebook-странице движения. В ролике под названием «Выходной фашиста» рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов движения. На кадрах молодые люди стреляют из автомата. По информации МВД, при обыске дома Челидзе сотрудники обнаружили огнестрельное оружие различного типа и 28 патронов. Прокурор на сегодняшнем заседании сообщил, что Челидзе пытался уничтожить доказательства. Когда полиция пришла в дом обвиняемого для обыска, он зашел в ванную комнату, разобрал унитаз, разбил канализационную трубу и пытался смыть туда патроны, однако не смог. Вместе с тем обвиняемый находится в тесных отношениях с допрашиваемыми судом свидетелями. Соответственно, существует опасность воздействия на свидетелей с тем, чтобы они дали показания в пользу обвиняемого, заявил прокурор. Память 334 жертв, погибших от рук террористов в 2004 году в Бесланской школе номер 1, почтили на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале. Площадь перед скорбящим ангелом сегодня, 3 сентября, устлана цветами. Здесь игрушки, здесь вода, которой так не хватало детям в захваченной школе. В ходе мероприятия учащиеся республиканских школ запустили в небо 334 воздушных шара. Сотни сотрудников Юго-Осетинского МВД обеспечат безопасность и общественный порядок при проведении торжественных линеек в школах самопровозглашенной республики. По сообщению пресс-службы ведомства, с этой целью правоохранители разработали комплекс мероприятий, включающий в себя и профилактические меры, передает ИАРС. Делегация самопровозглашенной республики Абхазия во главе с вице-премьером Астамуром Кецба приняла участие в церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко, которая прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Об этом сообщает Абсны Пресс со ссылкой на управление информацией абхазского Кабмина. Вице-премьер Астамур Кецба зачитал слова соболезнования временно исполняющему обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дмитрию Трапезникову от председателя абхазского правительства Геннадия Гагулия. Также представители абхазской делегации возложили цветы к месту гибели Захарченко в центре Донецка. Популярная грузинская исполнительница Нино Катамадзе со своей группой «Инсайд» 29 сентября даст сольный концерт в Ереване. Выступление состоится в концертном зале имени Арама Хачатуряна, сообщает «Новости Грузии». В анонсе концерта организаторы рекомендуют не понимать, а принимать Нино Катамадзе. Причем в больших дозах, в качестве профилактики от одиночества, панацеи от стрессов, микстуры от агрессии и инъекции от скептицизма.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лидер грузинских неонацистов отправлен за решетку на время следствия. Упражнения с огнестрельным оружием на лоне природы грозят обернуться Георгию Челидзе тюремным заключением. В деталях разбирался Владимир Унанянц.
Национальное единство Грузии осталось без идейного вдохновителя, во всяком случае на время. Тбилисский городской суд отправил лидера грузинских неонацистов Георгия Челидзе в предварительное заключение, отказав стороне защиты в требовании выпустить его под залог в 1000 лари. Решение прокомментировал прокурор Гия Шейшмилашвили.
Суд принял во внимание опасность нахождения обвиняемого на свободе, а также те доказательства, которые предоставила сторона обвинения, и оставил подозреваемого в заключении.
Следствие в отношении Челидзе ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Накануне ему были предъявлены официальные обвинения. В случае доказательства вины лидеру ультраправых грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. При обыске квартиры Челидзе правоохранители обнаружили огнестрельное оружие различного типа и 28 патронов. Арсенал изъяли в качестве вещественного доказательства и отправили на экспертизу. Как заявил адвокат задержанного Гайос Черквиани, действия полиции вызывают подозрения.
С нашей точки зрения, государство совершило незаконные действия не только по отношению к Челидзе, Кикабидзе. Это политическое давление в отношении нашей молодежи. Оружие было официально зарегистрировано. Что касается патронов, которые были изъяты во время обыска, никакой связью с Чалидзе экспертизой установлено не было. И мы, адвокаты, считаем, что они были ему подброшены.
Между тем, основанием для возбуждения уголовного дела послужил видеоролик, опубликованный на страничке Национального единства Грузии в социальной сети Facebook. В ролике под названием «Фашистское воскресенье» рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов движения. На кадрах молодые люди стреляют из автоматического оружия. В описании к видео говорилось:
«Фашистское воскресенье. Грузинский мужчина минимум один день в неделю должен выделять на спортивную и боевую подготовку. Чернорубашечники нашего движения каждое воскресенье регулярно тренируются на лоне природы».
Вскоре после задержания Чалидзе этот и другие видеоролики, на которых ультранационалисты запечатлены с оружием в руках, со страницы неонацистского движения исчезли, но позже вновь появились. Сам Георгий Чалидзе, к слову, появившийся в зале суда с нарукавной повязкой с изображением стилизованной свастики, считает свое задержание политическим преследованием.
«Это прямая попытка заставить меня замолчать. Я был вынужден подчиниться, так как была опасность, что против меня могли применить оружие. Но я хочу сказать, пусть даже вернется 37-й год, пусть даже вернется Берия и черные воронки с потушенными фарами, они не смогут меня остановить. Мы будем бороться за то, чтобы Грузия стала такой, какой была завещана нашими предками, а не притоном для наркоманов, гомосексуалистов и так далее».
32-летний защитник традиционных ценностей не скрывает, что он и его соратники придерживаются фашистской идеологии, что и продемонстрировал в зале суда, вскинув руку в традиционном нацистском приветствии. Движение «Национальное единство Грузии» значится в государственном реестре как некоммерческая организация под идентификационным номером 400-188-471. Никакой дополнительной информации, в том числе устава движения, в открытых источниках нет. Зато у грузинских неонацистов есть свое боевое крыло, которое они называют чернорубашечниками. Очевидно, в честь военизированных отрядов итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, исполнявших функции так называемой народной милиции и отличавшихся жестокими методами борьбы с политическими оппонентами. При этом наблюдатели отмечают, если раньше состоящее в основном из молодежи движение «Национальное единство Грузии» было так или иначе аффилировано с другой национальной организации «Грузинский марш», то теперь эта группа дистанцируется от старших товарищей и все чаще выступает с политическими лозунгами. Сам Георгий Чалидзе неоднократно задерживался полицией, но неизменно оказывался на свободе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вандалы сломали скамейку счастья. Маленький эпизод, но именно из таких маленьких кусочков складывается жизнь. О жизни и патриотизме размышляет наш сухумский блогер Изида Чания.
На самом деле жизнь состоит не из исторических событий, действий политиков и торжественных мероприятий. Она состоит из мелочей. Эти самые мелочи жизни способны поднять или испортить настроение, вдохнуть смысл в работу и повседневную жизнь. Так получилось, что минувшие выходные мы посвятили пикнику у моря. Пикник постепенно перерос в субботник, участие в котором приняли и жители прибрежных домов. Началось все с грязи вокруг, разбросанных бутылок, пластиковых пакетов и всякого бытового мусора, который существенно портил настроение. Радоваться жизни в таких условиях не хотелось, и пикник обернулся генеральной уборкой набережной от волнореза до волнореза. Так мы вернули себе хорошее пикниковое настроение. Пару дней назад в стране отмечали праздники, проводили различные мероприятия. В августе на Сухумской набережной в городах Пицунда и Ачинчира были установлены 10 лавочек счастья, которые расписывали как молодые, так и именитые художники, и даже совсем не художники. Яркие лавочки с забавными картинками вызвали всеабхазский восторг. На лавочках фотографировались, про них говорили, писали, посвятили целую серию репортажей. Однако утро понедельника было испорчено, к сожалению, вполне ожидаемой новостью. Лавочки поломали. Мелочь? Конечно, мелочь, но та самая, из которых состоит жизнь. Таких мелочей много. Несколько лет назад на сухумском фуникулёре, некогда любимом месте отдыха сухумчан и гостей столицы, активисты провели субботник. Выскребли многолетнюю грязь, расчистили мусорные завалы и уставшие, но счастливые вернулись по домам. В тот же вечер в социальных сетях появились фотографии анонимных пользователей, на которых там, где был наведен порядок, кто-то раскидал мусор, поломал ветки деревьев и, видимо, испытывая какое-то
странное наслаждение, а выставил в соцсети результаты своей деятельности. Еще пару лет назад на Сухумской набережной у скульптуры пингвина-философа, символизирующего путешественника, отодрали чашу и содрали бусинку с шеи. Унесли книгу, которую читал пингвин, возможно, фразу Фолкнера, начертанную на книге «Жизнь – это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми», вандалы восприняли очень буквально и разделили имущество пингвина. С удивительной настойчивостью раз в несколько лет на площади Свободы кто-то поджигает кипарисы. На Сухумской набережной и на всех пляжах страны пальмы, деревья хорошо горят. В центральном сквере у столичной администрации откручивают крышки мусорных ящиков и сами ящики. Никакого прикладного назначения все эти предметы не имеют и движет людьми, совершающими это действие, только одно – жажда разрушения. Видимо, это стало образом жизни для людей, сознание которых формировалось в условиях послевоенной разрухи. Вот и летят камни-фонари, вытаскиваются из земли роскошные цветущие ёлки, выковыриваются на дорогах лежачие полицейские. И все это на фоне постоянных разговоров о патриотизме и любви к родине. Насмотревшись всего этого, я серьезно пересмотрела свои взгляды на патриотизм. Нет, это не просто гордость за подвиги, совершенные дедами и более древними потомками рода, фамилии и нации. Патриотизм имеет для меня вполне определенное наполнение. Начинается он с поднятого целлофанового пакета, а заканчивается вышвырнутой в лесу пластиковой бутылкой. Эти мелочи жизни либо портят мне настроение, причем гораздо больше, чем итоги каких-нибудь выборов, либо радуют больше, чем даже очередное признание страны. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
Международная тема. Национальный архив США в соответствии с законом рассекретил записи бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, которые президенты вели с 1996 по 1999 год. Записи сделаны американской стороной. С Москвой, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, их публикация не согласовывалась. Эти документы общим объемом 591 страница содержат много неизвестных прежде подробностей как частного характера, так и политически значимых, рассказывает Владимир Абаринов.
«Время докажет, что ты был прав», – так отвечает Билл Клинтон на сообщение Бориса Ельцина о том, что в России его критикуют за слишком прозападные позиции. После этого разговора прошло 20 лет. Уже можно судить о том, что доказало, а что опровергло время. Сегодня никто не критикует президента России за западничество. Зато президента США критикуют за чрезмерное русофильство. Какая ирония истории! О том, что мы узнали из записей бесед Ельцина и Клинтона, мы говорим с научным сотрудником Университета Южной Калифорнии, медиа-аналитиком Василием Гатовым. Василий, у меня от чтения этих документов осталось ощущение, что между президентами возникли доверительные личные отношения, в чем-то даже трогательные, взаимная приязнь, то, что американцы называют химией. Но вместе с тем, со стороны Ельцина хорошо заметно фундаментальное непонимание того, как устроена американская политика, как принимаются решения, как работает государственный механизм.
Да, безусловно, есть вот это ощущение, что Ельцин не до конца понимает, что он в Америке имеет дело не только с людьми, но и с институтами. При мнении Клинтона это особо заметно, потому что он совершенно не ловит границу, разделяющую Клинтона-человека, который с ним разговаривает, и Клинтона-президента. Чем, кстати, старше становится Ельцин, тем хуже он это чувствует. В начале их разговоров, в 1993-1994 году, безусловно, там очень персонализировано все, и со стороны Клинтона личное долгое время превалирует над институциональным. Но по мере того, как он все больше входит в фактическую политику, и особенно после midterms в 95 году, когда его ситуация как президент становится сложнее намного, он в буквальной степени, прямо по даже стилистике того, как он разговаривает, разделяет себя как Билла и себя как президента.
Вот скажем, Ельцин звонит Клинтону перед президентскими выборами и говорит: «Билл, срочно нужны 2,5 миллиарда заплатить пенсии и зарплаты бюджетникам». Клинтон интересуется: «А разве МВФ не обещал помочь?» «Обещал, — говорит Ельцин, — но в конце года, а надо сейчас». Это такой советский обычай — перехватить до получки. Но у Клинтона нет кубышки, из которой он может вынуть 2,5 миллиарда. Или другой пример. «Ладно, — говорит Ельцин, — если нельзя в соглашение записать, что НАТО не будет принимать бывшие советские республики, особенно Украину, давай с тобой один на один, по-джентльменски договоримся». И Клинтон отвечает: «Даже если мы с тобой, Борис, уединимся сейчас в чулане, об этой договоренности узнают все и поймут, что Россия не изменилась, что она по-прежнему имперская держава».
Ну да, и то же самое повторяется в разговорах про Косово. С предложением Ельцина устроить встречу на необитаемом острове или на подводной лодке. Потому что тут, конечно, история в том, что это вот, кстати, интересно, это в целом проблема государств с авторитарной системой или авторитарной историей в том числе. Такое складывание лидера с страной. Парадоксальным образом Ельцин, который был, безусловно, очень слабым президентом с точки зрения всех ресурсов, масштабы власти, которые он располагал, но у него было представление, что если Клинтон сильный президент, президент сильной страны, то у Клинтона все эти ресурсы, которых у Ельцина нет, должны быть. Это примерно так же, как представление человека, живущего в однокомнатной квартире, что недостатком денег и другими проблемами, что у человека, живущего в огромном загородном доме с гектарным участком и автомобилем «Мерседес», проблем нет.
И еще одно различие в менталитете двух лидеров. Борис Ельцин очень любит рассуждать о том, что они должны оказаться на высоте стоящих перед ними исторических задач, что их дружба – это залог благополучного будущего всего мира. С тревогой сообщает: «Знаешь, Билл, люди говорят, что наше партнерство садится на мель. Нельзя этого допустить». В этих рассуждениях много риторики, много пафоса, но решать конкретные вопросы он как-то не очень готов. А Клинтон, наоборот, не склонен к излияниям и клятвам в вечной дружбе. Он настроен на конкретику. В марте 1998 года Ельцин перед началом операции НАТО в Югославии заклинает Клинтона остановиться. «Ради нашего будущего, ради тебя и меня, ради будущего наших стран, ради безопасности Европы». Клинтон отвечает с цифрами и фактами в руках: «Слободан Милошевич нарушил все договоренности и не оставил Западу другого выбора».
Тут, мне кажется, даже немножко сложнее. В хорошем смысле этого слова Клинтон является главой правительства, да, как бы в широком вот этого American Government, да, и как бы центральным инструментом его власти является доступ ко всем массиву информации, которым это правительство располагает. Разведывательной, экономической, политической, социальной, любой другой. Да? И Клинтон, как уже человек в политике не новый, он совершенно четко воспринимал свою позицию президента как вот вершину этого огромной пирамиды, такой же, как на долларе, который как бы он оснащен вот этой властью знания. А для Ельцина власть была в другом. Для Ельцина власть была в возможности контролировать кого-то, чего-то, наказывать, стучать кулаком, снимать с должности. И в этом есть очень серьезный диссонанс между ними двумя. То дальше в эпоху Путина еще больше развелось. То есть известный как бы мемуар Джорджа Буша-младшего про то, что Путин не верит ему, что тот не в состоянии давать указания главному редактору, не помню, «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», показывает, что природа российской власти, то есть такое вот как бы оперативное всемогущество, не информационное всемогущество, а оперативное всемогущество, оно оказывает влияние на международные отношения и серьезно очень подрывает доверие, потому что, ты не равен. В таком случае ты как бы ты ни стремился к тому, чтобы тебя признали равным, ты не равный, потому что твой собеседник про тебя знает больше. Все, он этим пользуется, это его инструмент. А от того, что у тебя больше там ракет, полицейских, разведчиков, контрразведчиков и так далее, ничего не происходит. Ты не можешь оказаться сильнее человека, который владеет и умеет использовать информацию в качестве власти. Вот это мне тоже еще кажется важным. Это очень показательно в разговорах Ельцина с Клинтоном по поводу Югославии. Очень показательно. Потому что Ельцин через проекцию силы воспринимает эти события, а Клинтон через факты. И это очень отличает их. И, соответственно, отличает на тот подход, который у них есть.
Василий, сейчас в России читают эти записи и обвиняют Ельцина в некомпетентности, в наивности, в том, что он недостаточно энергично отстаивал интересы России, да просто в предательстве этих интересов. Ну, а Клинтон, его есть в чем обвинить? Как вы считаете?
Среди прочих документов, которые фонд Клинтона вместе с национальными архивами как бы рассекретил, опубликовал, кроме стенограмм разговоров Клинтона и Ельцина, есть крайне интересный набор документов, который, вообще говоря, очень редко является серьезным предметом интересов, ну, таких популярных историков. Это стенограммы, или точнее не стенограммы, а такие резюме встреч так называемого комитета заместителей при Апетитском мире в Совете национальной безопасности. Как правило, это такие маленькие оперативные совещания, они как раз при Клинтоне стали впервые проходить в формате не обязательно очном, но видеоконференции в ситуационной комнате Белого дома, когда в отсутствие политиков, именно специалисты в области разведки, анализа, внешней политики, обсуждают действительное содержание событий и действительные предложения президенту о том, как вести ту или иную политическую линию. Это делегаты институтов власти Соединенных Штатов, которые как бы представляют из себя мозг президента, то есть коллективный мозг президента. Так вот, интересно, что по тем событиям, по которым выложены соответствующие протоколы, особенно по событиям в Югославии, по Боснии, по Косову, по Руанде, очень хорошо видно разницу между коллективным Клинтоном и персональным Клинтоном в общении с Ельцином. Вот разрыв, который существует между институциональным мнением, которое Клинтон регулярно доносит до Путина, до Ельцина, и добивается от Ельцина принятия или выявляет возражения, которые все могут быть. Но точно так же виден тот гэп, когда Клинтон чувствует, как тяжело Ельцину принять то или иное предложение или согласиться с тем, чтобы Россия, например, ничего не делала в этой ситуации. И как он эффективно этим пользуется. Конечно, надо сказать, что Билл еще тот манипулятор. На мой взгляд, в этих отношениях это не тот случай, когда можно сказать, что оба хуже. Потому что у каждого из них свой набор проблем, свой набор тревог и свой набор сложностей в управлении своими странами. И в решении судьбы мира в том числе. Для меня на самом деле очень важно в контексте периода то, как оба по-разному, но совместимо понимают проблему того вакуума, который возник в Европе, да и не только в Европе, после крушения Советского Союза. Я думаю, что поскольку они оба классифицируются соответствующими политологами как политические животные, то это в некотором смысле, конечно же, вот это родство животных душ, да, и там даже есть смешной обмен между ними по поводу медвежьих объятий, который как бы скрывает некие подсознательные вещи между ними. Интересно, что, например, там тема охоты, которая возникает несколько раз в разговорах, это все не случайно. Это дедушка Фрейд тут близко очень лежит. Но к вопросу о том, что это нам говорит про Клинтона нехорошего, достаточно ясно. Клинтон несколько раз в разговорах с Ельциным совершенно открыто, ну, то есть открыто, понятно, что эти разговоры засекречены, и вот мы ждали больше 20 лет, чтобы они были рассекречены. Эти разговоры показывают, что, по крайней мере, несколько раз Клинтон прямо вмешивался во внутренние дела России. Это связано с его оценками и предложениями Ельцину после выборов декабре 1993 года. Это связано с законом о религии, торговлей вокруг закона о религии, поправка к закону о религии, которые позволили бы ему продвинуть отмену поправки Джексона-Веника. И это связано с выборами 1996 года, когда, безусловно, это вопрос, скажем так, может быть, ну, такой нюансов, как это правильно оценить, но участие Клинтона в выделении денег Ельцину фактически на кампанию, участие Клинтона в перераспределении ресурсов американской гуманитарной помощи в сторону губернаторов, которые сомневаются или колеблются, все это не по Габсбургскому, а по Вестфальскому счету является, конечно, нарушением суверенитета страны. Я абсолютно убежден, что каждый из этих эпизодов, а может быть там есть еще просто, ну, не так, не удается так внимательно просматривать каждую строчку, будет поставлено и Ельцину, и Клинтону в вину внимательными исследователями.
Вестфальский мир был заключен по итогам 30-летней войны. Он предусматривал суверенитет всех подписавших его государств и лишал особого статуса императора Священной Римской империи. Можно предполагать искренность или неискренность Ельцина в различных ситуациях. Но есть неискренность, а есть сознательный обман партнера. Вот, например, в марте 1997 года на саммите в Хельсинки Клинтон говорит: «Разведка доносит мне, что Иран получает ракетные технологии из России, но, может быть, не от российского правительства, а от каких-то организаций». Ельцин перебивает его: «Категорически нет. Эти технологии могут поступать из Северной Кореи или Китая, но не из России». Ну, сегодня-то мы знаем, что в отношении России это, мягко выражаясь, было не совсем так. Есть и другие подобные примеры. Может быть, Ельцин не владел вопросом, или его вводили в заблуждение недобросовестные советники? Или вы исключаете такую возможность?
Нет, это возможно. Ельцин поддавался влиянию, и особенно в последние там полтора года президентства, когда Юмашев был главой администрации. Но все-таки свои инстинкты он всегда ставил высшее воздействие на себя. То есть если он попадал под влияние, то это значило чаще всего, что, что его инстинкт по этому поводу ничего не говорит. Я думаю, что возвышение Ельцина Юмашева отчасти было связано с тем, что Ельцин стал слишком часто отказывать своему инстинкту, и именно семья как бы выдвинула Юмашева как бы компенсацию вот этого старения президента, ибо он, конечно, лучше всех понимал Ельцина, особенно в тот момент. Что не значит ничего хорошего, к сожалению.
Ну, естественно, мы не можем не затронуть вопрос о выборе преемника. Ельцин в разговорах с Клинтоном дает Владимиру Путину самые лестные рекомендации. Василий, что нового мы узнали об этом из записей?
Ну, если мы вспомним мемуары Ельцина, то ничего. Не в деталях пересказывая, но Ельцин об этом разговоре упоминает, и о своем представлении как бы Путина Клинтону. Также, если я правильно помню, я просто сейчас боюсь ошибиться, об этом и Телбот говорит, что Ельцин попросил Клинтона обратить внимание. Мне кажется, что, конечно, легко критиковать Ельцина за это решение и за его продавливание из сегодняшнего дня. Никто из нас не может вернуться на машине времени в конец 98 года и рассказать Борису Николаевичу, к чему его решение приведет. Потому что история уже случилось, ничего не изменить. Единственное, о чем можно сказать, что, скорее всего, разговаривая с Клинтоном, представляя ему Путина, Ельцин искренен. Ну, в общем, как любой человек, выдвигающий сменщика из другого, более молодого относительно себя поколения. На тот момент уже сильно более молодого. Скажем так, он по отношению к Путину, в общем, мог быть и отцом. Таким ранним, но отцом. Я думаю, что это тот редкий случай, когда мы в документальной форме, а может быть и в форме аудиозаписи когда-нибудь, можем почувствовать вот это тикание часов истории, выраженное в словах президента одной страны, который говорит президенту другой страны о чем-то неизбежном.
С нами был медиа-аналитик, научный сотрудник Университета Южной Калифорнии Василий Гатов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.